Глава 25. В старогерманской горнице Волгаллы Верденбрюкский клуб поэтов дает мне прощальный вечер. Поэты встревожены, но притворяются растроганными. Хунгерман первый обращается ко мне. «Ты знаешь мои стихи. Ты сам сказал, что они были для тебя одним из самых сильных поэтических переживаний, сильнее, чем стихи Стефана Георги. Он многозначительно смотрит на меня. Я этого никогда не говорил», — сказал Бамбус. В ответ Хунгерман сказал о Бамбусе, что считает его значительнее Рильке. Но я не возражаю. Полное ожидание, я смотрю на певца Казановы и Магомед. «Ну, хорошо», — продолжает Хунгерман, но отвлекается. «Впрочем, откуда у тебя этот новый костюм?» «Я купил его сегодня. На гонорар, полученный из Швейцарии», — отвечаю я с напускной скромностью павлина. «Это мой первый новый костюм после того, как я стал солдатом Его Величества. Не перешитый военный мундир, а настоящий, подлинно гражданский костюм. Инфляция кончена». «Гонорары Швейцарии? Значит, ты достиг уже интернациональной известности. Вот как?» — говорит Хунгерман. Он удивлен и уже раздосадован. «Из газеты?» Я киваю. Автор Казановы делает пренебрежительный жест. «Ну, ясно. Мои произведения, разумеется, не подходят для ежедневного употребления. Может быть, только для первоклассных журналов. Я имею в виду, что сборник моих стихов, к несчастью, вышел 3 месяца назад у Артура Бауэра в Верденбрюке. Это просто преступление». «Разве тебя принуждали?» «Морально, да. Бауэр наврал мне. Он хотел создать огромную рекламу, обещал выпустить одновременно с моей книжкой Мёрике, Гёте, Рильке, Стефана Георги и, прежде всего, Гельдерлина. Ни одного не выпустил. Обманул. Зато он напечатал Отто Бамбуса». Хунгерман качает головой. «Бамбус — это между нами эпигон и халтурщик. Он мне только повредил. Знаешь, сколько Бауэр продал моих книг? Не больше 500 экземпляров. Мне известно от самого Бауэра, что весь тираж был не больше 250 экземпляров. Продано 28, из них 19 куплены тайком самим Хунгерманом, и печатать книгу заставлял не Бауэр Хунгермана, а наоборот. Хунгерман, будучи учителем немецкого языка в реальном училище, шантажировал Артура, угрожая ему, что порекомендует для своей школы другого книготорговца». «Если ты теперь будешь работать в берлинской газете, — заявляет Хунгерман, — помни, что товарищество среди художников слова — самая благородная черта. Знаю, и самая редкая, вот именно». Хунгерман извлекает из кармана томик своих стихов. «На, с автографом. Напиши о ней, когда будешь в Берлине. И непременно пришли мне 2 оттиска. А я за это здесь, в Верденбрюке, буду тебе верен. И если ты там найдешь хорошего издателя, имей в виду, что я готовлю 2-ю книгу своих стихов». «Решено. Я знал, что могу на тебя положиться». Хунгерман торжественно трясет мне руку. «Ты тоже собираешься скоро напечатать что-нибудь новое?» «Нет, я отказался от этой мысли». «Что?» «Хочу еще подождать», — поясняю я. «Хочу в жизни немножко осмотреться». «Очень мудро», — многозначительно заявляет Хунгерман. «Как было бы хорошо, если бы побольше людей следовали твоему примеру, вместо того, чтобы стряпать незрелые вирши и тем самым становиться поперек дороги настоящим мастерам». Он внимательно разглядывает присутствующих. Я так и жду, что он мне шутливо подмигнет. Но Хунгерман становится вдруг очень серьезным. Я для него новая возможность устраивать дела. И тут юмор покидает его. Не рассказывай другим о нашей договоренности, — внушает он мне напоследок. — Ну, конечно, нет, — отвечаю я, — и вижу, что ко мне незаметно подкрадывается Отто Бамбус. Через час у меня в кармане уже лежит книжечка Бамбуса «Голоса тишины» с весьма лестной надписью, а также отпечатанные на машинке сонеты «Тигрица». Я должен их пристроить в Берлине. Зоммерфельд дал мне экземпляр своей книжки о смерти, написанной свободным размером, остальные всучили еще с десяток своих творений, а Эдуард — рукопись его «Пианов на смерть друга» объемом в 168 строк. Они посвящены Валентину, другу, однополчанину и человеку. Эдуард работает быстро. И все это внезапно остается где-то позади. Так же далеко, как инфляция, скончавшаяся 2 недели назад, как детство, которое изо дня в день душили военным мундиром, так же далеко, как Изабелла. Я смотрю на присутствующих. Что это? Лица недоумевающих детей, перед которыми открылся хаос, а, может быть, чудо? Или уже лица ловких дельцов от поэзии? Осталось в них что-нибудь похожее на восхищенное и испуганное лицо Изабеллы? Или они уже только имитаторы, болтливые хвостуны, обладающие той десятой долей таланта, которая всегда найдется у молодых людей, и они пышно и завистливо воспевают его затухание вместо того, чтобы молча созерцать его и спасти для жизни хоть несколько искр? «Друзья», — заявляю я, — «отныне я уже не член клуба. Все лица повертываются ко мне». «Исключено. Ты останешься членом-корреспондентом нашего клуба поэтов», — заявляет Хунгерман. «Я выхожу из клуба», — говорю я. Поэты молчат. Не знаю, ошибаюсь ли я, но мне кажется, что кое у кого в глазах я читаю нечто вроде страха перед возможными разоблачениями. — Ты действительно решил? — спрашивает Хунгерман. — Я действительно решил. — Хорошо. Мы готовы принять твой уход и избираем тебя почетным членом нашего клуба. Хунгерман озирается. Остальные шумно выражают свое одобрение. Напряженность исчезает. — Принято единогласно, — возвещает автор Казановы. — Благодарю вас, — отвечаю я. — Этой минутой я горжусь. Но не могу принять ваше предложение. Это было бы все равно, что превратиться в свою собственную статую. Я не хочу идти в жизнь в качестве почетного члена чего бы то ни было, даже заведения на Банштрасс. — Сравнение довольно неуместное, — замечает Зоммерфельд, поэт смерти. — Ему разрешается, — говорит Хунгерман. — В качестве кого же ты хочешь идти в мир? Я смеюсь. — Просто как искорка жизни, которая попытается не угаснуть. — Боже мой! — восклицает Бамбус. — Разве что-то похожее не сказано уже Еврипидом? Возможно, Отто. Значит, тут есть какой-то смысл, но я не хочу об этом писать, я хочу этим быть. Еврипид не говорил этого, — заявляет Хунгерман, поэт с высшим образованием, бросив радостный взгляд на деревенского учителя Бамбуса. — Итак, ты хочешь? — обращается он ко мне. — Вчера вечером я многое сжег. Костер горел хорошо. Вы знаете старое правило для идущих в поход? Бери с собой как можно меньше. Все усердно кивают. Они такого правила уже не помнят. Мне это вдруг становится ясно. Итак, — говорю я, — Эдуард, у меня тут еще 12 обеденных талонов. Девальвация обогнала их. Но мне кажется, что если бы я действовал через суд, я бы еще имел право на них поесть. Хочешь обменять эти талоны на две бутылки Йоганнесбергера? Мы их сейчас и разопьем. Эдуард высчитывает молниеносно. В его расчеты входит и Валентин, и стихотворение, посвященное его памяти и лежащее у меня в кармане. «На три!» — заявляет он. Вилли сидит в маленькой комнатке. Он обменял на нее свою элегантную квартиру. Это гигантский скачок в бедность. Но Вилли хорошо его переносит. Ему удалось спасти свои костюмы, кое-какие драгоценности, и поэтому он еще долго будет считаться шикарным кавалером. Красную машину ему пришлось продать. Он слишком рискованно спекулировал на понижение. Стены своей комнаты он сам оклеил, воспользовавшись для этого денежными знаками и обесцененными акциями инфляции. «Это стоило дешевле, чем обои», — заявил он, — «и интереснее». «А вообще?» «Я, вероятно, получу небольшую должность в Верденбрюкском банке», — Вилли усмехается. «Рене в Магдебурге. Пишет, что имеет огромный успех в зеленом кокоду». «Хорошо, что она хоть пишет». Вилли делает великодушный жест. «Все это не имеет значения, Людвиг. Что кончено, кончено. И что ушло, ушло». Кроме того, я за последние месяцы никак не мог заставить Рене орать ночью генеральским басом. Поэтому половина удовольствия пропала. Впервые она снова начала командовать во время нашей памятной битвы возле уборной на новом рынке. «Прощай, мой мальчик!» А как прощальный подарок? Он открывает чемодан, набитый акциями и бумажными деньгами. Возьми себе, что хочешь. Миллионы, миллиарды. Это был сон, правда? Да, соглашаюсь я. Вилли провожает меня на улицу. «Несколько сот марок я спас», — шепчет он. «Отечество еще не погибло. Теперь очередь за французским франком. Буду играть там на понижение. Хочешь участвовать маленьким взносом?» «Нет, Вилли, я играю теперь только на повышение». «На повышение», — повторяет он, но кажется, как будто он говорит «попокаттепетль». Я сижу один в конторе. Это последний день. Ночью я уезжаю. Перелистываю наш каталог и решаю, написать ли мне на прощание фамилию Вацак на одном из изображенных мною памятников или не написать. Мои размышления прерывает телефонный звонок. — Это тот, кого зовут Людвиг? — спрашивает хриплый голос. — Тот, который собирал лягушек и медянок? — Может быть, — отвечаю я, — смотря для какой цели. — А кто говорит? — Фрицы! — Фрицы? — Конечно, я. — Что случилось? — Или Отто Бамбус? — Железная лошадь умерла.
— Что?
— Да, вчера вечером. Паралич сердца. Во время работы. — Легкая смерть, — отвечаю я. Только слишком рано. Фрица кашляет в трубку. Потом говорит. — Вы ведь, кажется, торгуете памятниками, верно? Вы что-то рассказывали на этот счет? — У нас первая в городе контора по установке надгробий. Отвечаю я. — Что? — Что? Боже мой, Людвиг, как ты не догадываешься? Мадам, конечно, хочет иметь дело со своим клиентом. А ведь ты с железной лошадью... — Я нет, — прерываю я ее, — но вполне возможно, что мой друг Георг все равно. Мы хотим дать заказ клиенту, приходи, но как можно скорее. Здесь уже был какой-то разъездной агент от ваших конкурентов. Он лил крупные слезы и уверял, что тоже... Оскар Плакс, несомненно. Выхожу сейчас же. Но этот ревущий буйок врет. Меня принимает мадам. Хотите взглянуть на нее? Она лежит здесь, наверху, в своей комнате. Мы поднимаемся по скрипучей лестнице. Двери комнат открыты. Я вижу, что девицы одеваются. — Они сегодня тоже работают? — спрашиваю я. Мадам качает головой. — Сегодня вечером нет. Дамы просто одеваются. Привычка, понимаете ли. Впрочем, мы не так уж на этом теряем. С тех пор, как Марка опять стала Маркой, дела никак не идут. Ни у одного черта нет денег. Чудно, правда? Это не чудно. Это правда. Инфляция тут же перешла в девальвацию. Там, где раньше считали на биллионы, теперь опять считают на пфениги. Везде нехватка денег. Отвратительный карнавал кончился. Начался чисто спартанский Великий пост. Железная лошадь лежит среди зелени и лилий. У нее теперь строгое старое лицо. И я узнаю ее только по золотому зубу, который сбоку чуть поблескивает между губ. Зеркало, перед которым она так часто приводила себя в порядок, завешено белым тюлем. В комнате стоит застарелый запах духов. Пахнет хвоей и смертью. На комоде несколько фотографий и хрустальный шар с плоским дном, на который налеплена картинка. Если шар потрясти, то кажется, что вокруг людей на картинке поднялась метель. Я хорошо знаю эту вещь. Она принадлежит к лучшим воспоминаниям моего детства. Я охотно украл бы этот шар в те годы, когда еще ходил на Банштрассе учить уроки. «Для вас она была ведь чем-то вроде мачехи», — обращается ко мне мадам. «Скажем прямо, вроде матери. Не будь железной лошади, я, вероятно, стал бы биологом. Но она так любила стихи, просила, чтобы я приносил ей все новые, и я, в конце концов, охладел к биологии». «Верно», — говорит мадам. «Вы ведь и были тем мальчиком, который постоянно возился с рыбами и медянками». Мы выходим из комнаты. Попутно я замечаю на шкафу казацкую шапку. — А где же ее высокие ботинки? — спрашиваю я. — Они перешли к Фрице. И Фрице уже не хочется заниматься ничем другим. Пороть мужчин не так утомительно, и доходы больше. Кроме того, кто-то должен же быть преемницей железной лошади. У нас есть небольшой круг клиентов, которым требуется строгая массажистка. Как все-таки это с лошадью произошло? На работе. Она до сих пор слишком отдавалась своему делу. Вот настоящая причина. У нас есть один одноглазый коммерсант-голландец, очень изысканный господин. По нему не скажешь, что он требует только одного, чтобы его пороли, и приходит каждую субботу. Когда с него довольно, он кричит петухом очень смешно. Женатый, трое прелестных детей. Ну и, конечно, не может же он требовать от собственной жены, чтобы она его лупила. Итак, постоянный клиент, кроме того, он платит гульденами. Мы на него прямо молились из-за высокой валюты. И вот вам, вчера это и случилось. Мальвина слишком увлеклась. Вдруг упала навзничь и хлыст в руке держит. — Мальвина? — Ну да, это ее имя. А вы разве не знали? Клиент, конечно, в ужасе. Он, разумеется, больше не придет, — с грустью добавляет мамаш. — Такой клиент, прямо сахар. На его девизы мы обычно закупали мясо и пирожные на целый месяц. А, впрочем, как теперь гульдены? Мадам повертывается ко мне. Стоит уже вовсе не так дорого, да? Один гульден равняется примерно двум маркам. Не может быть. Раньше это были биллионы. Ну, тогда не такая уже беда, если этот клиент перестанет бывать. Не хотите ли взять какую-нибудь мелочь на память о лошади? На мгновение мне приходит мысль о шаре с метелью. Но ничего не следует брать с собой на память, я качаю головой. Тогда давайте выпьем внизу по чашке крепкого кофе и выберем памятник. Я рассчитывал на маленькое надгробие, но, оказывается, железной лошади удалось благодаря голландцу сберечь несколько девизов. Лошадь прятала гульдены в шкатулку и не обменяла их. Они так и лежат там, на порядочную сумму. Коммерсант был в течение ряда лет ее верным клиентом. — У Мальвины нет родных, — сказала мадам. — Тогда, конечно, — отвечаю я. — Мы можем перейти в высший класс надгробных памятников, там, где мрамор и гранит. — Мрамор для лошади не подходит, — заявляет Фрице. — Его ведь больше ставят детям, правда? — Давно уж нет. Сколько раз мы ставили мраморные колонны над успокоившимися навеки генералами? — Гранит, — заявляет мамаша, — гранит лучше, больше подходит к ее железному сложению. Мы сидим в большой комнате. Кофе кипит, поданы домашние пирожные со сбитыми сливками и бутылка кюрасо. Мне кажется, будто вернулись прошлые времена. Дамы смотрят через мое плечо в каталог, как они раньше смотрели в мои школьные тетрадки. — Вот лучшее, что у нас есть, — говорю я. — Черный шведский гранит. Надгробие с крестом и двойным цоколем. Во всем городе найдется только 2-3 таких памятника. Дамы рассматривают мой рисунок. Это один из последних. Для надписи я использовал майора Волькенштейна, якобы павшего в 1915 году во главе своих войск, что было бы лучше, по крайней мере, для убитого Вюстенгенсталера. — А лошадь была католичкой? — спрашивает Фриц. — А кресты ставят не только католикам, — отвечаю я. Мадам в нерешительности. — Не знаю, подходит ли ей такой вот религиозный памятник. Не найдется ли что-нибудь другое, скажем, в виде естественной скалы? У меня перехватывает дыхание. Если вы хотите получить что-нибудь в этом роде, — говорю я затем, — то могу вам предложить нечто особенное, нечто классическое, обелиск. Конечно, я знаю, что это выстрел наугад, но вдруг, охваченный охотничьим азартом, торопливо отыскиваю изображение нашего ветерана и кладу на стол. Дамы молчат и разглядывают его. Я держусь в сторонке. Бывают такие счастливые находки. В начале или в конце, когда человек, словно играя, достигает того, над чем специалисты бьются без всякой надежды на успех. Фрице вдруг смеется. — В конце концов, для лошади неплохо, — говорит она. Мадам тоже усмехается. — А сколько эта штука стоит? С тех пор, как я служу в нашей фирме, за обелиск никогда не назначали цены, так как каждый был уверен, что его продать невозможно. Я быстро высчитываю. — Официально 1000 марок, — говорю я. — Для вас, как для друзей. 600. Для лошади, как одной из моих воспитательниц, 300. Я могу позволить себе предложить эту бросовую цену, ведь сегодня и без того мой последний день службы в конторе. Но, будь это не так, меня бы уволили. Оплата, разумеется, наличными, и за надпись отдельно. — А почему бы и не согласиться? — замечает Фрице. — Я тоже за, — отвечает мадам. — Я ушам своим не верю. — Значит, по рукам? — спрашиваю я. — По рукам, — отвечает мадам. — 300 марок. — Сколько это в гульденах? Она принимается отсчитывать банкноты. Из часов в виде домика висящих на стене, выскакивает кукушка и выкрикивает время. Я засовываю деньги в карман. «Помянем Мальвину стаканчиком коньяку», — говорит мадам. «Завтра утром мы ее похороним. Ведь вечером ресторан должен опять работать». «Жаль, что мне нельзя быть на похоронах», — говорю я. «Мы все выпиваем по стаканчику коньяку с мятной водкой». Мадам прижимает платок к глазам. «Я очень расстроен», — заявляет она. «Все мы расстроены. Я встаю и прощаюсь». «Георг Кроль установит памятник», — говорю я. Дамы кивают. «Никогда я не видел такого доверия и верности, как в этом доме. Они машут мне из окна. Доги заливаются лаем. Я торопливо шагаю вдоль ручья к городу».
«Что?» — восклицает Георг. «Не может быть!»
Я молча извлекаю из кармана голландские гульдены и раскладываю их на письменном столе.
— А что ты продал?
— Подожди минутку. Я услышал велосипедный звонок. Тут же раздается за дверью властное покашливание. Я сгребаю деньги и сую обратно в карман. На пороге появляется Генрих Кроль, кромка брюк у него слегка в грязи.
— Ну, — спрашиваю я, — что продали?
Он язвительно смотрит на меня. — Идите сами и попробуйте продать при общем банкротстве. Ни у кого нет денег. А если у человека и есть несколько марок, так он их не выпускает из рук. А я был в городе и кое-что продал.
— Да, и что же?
Я повертываюсь так, чтобы видеть обоих братьев, и отвечаю.
«Обелиск».
«Вранье», — безапелляционно заявляет Генрих. «Поберегите ваши остроты для Берлина». «Я, правда, к вашей фирме уже не имею никакого отношения», — говорю я. «Так как сегодня в 12 дня перестал у вас работать, но мне все же хотелось показать, как просто продаются надгробия. Не работа, а отдых». Генрих вскипает, но сдерживает себя, хоть и с трудом. «Слава богу, весь этот вздор нам придется уже недолго слушать. Счастливого пути! В Берлине вам, конечно, вправят мозги!» «Он в самом деле продал обелиск, Генрих!» Генрих недоверчиво уставляется на брат.
«Доказательства!» — шипит он.
«Вот они!» — отвечаю я, и веером выбрасываю банкноты на стол. — Даже в девизах. У Генриха глаза лезут на лоб. Потом он хватает один из банкнотов, перевертывает и рассматривает, не фальшивый ли. — Повезло, — со скрежетом бормочет он наконец. — Дурацки повезло. — А мы это везение используем, Генрих, — говорит Георг, — иначе мы бы не смогли уплатить по векселю, которому завтра срок. Ты бы лучше от души поблагодарил. Это первые настоящие деньги, которые мы получили, и они до черта нам необходимы.
— Благодарить? И не подумаю. И Генрих удаляется, грохнув дверью, как истинный гордый немец, который никому и ничем не обязан.
— Нам действительно деньги так необходимы? — спрашиваю я. — В достаточной мере необходимы, — отвечает Георг. — Но теперь сосчитаемся. Сколько у тебя денег?
— Хватит.
— Мне прислали на билет 3-го класса, а я поеду в 4-м и сэкономлю 12 марок. Потом я продал рояль. Я не могу тащить его с собой. Эта старая шарманка принесла мне еще 100 марок. Все вместе составит 120 марок. На них я могу прожить до первой получки. Георг отсчитывает 30 голландских гульденов и протягивает их мне. — Ты работал как специальный агент, поэтому имеешь право получить за комиссию не меньше, чем Оскар Плакса. За особые достижения еще 5%. Возникает короткая борьба великодуший.
Затем я соглашаюсь взять деньги на тот случай, если в первый же месяц слечу со своего нового места. А ты знаешь, что тебе придется делать в Берлине? Я киваю. Сообщать о пожарах, описывать кражи, рецензировать брошюрки, приносить пиво редакторам, чинить карандаши, держать корректуры и стараться продвинуться. Кто-то распахивает дверь ногой. Словно привидение стоит в ее прямоугольнике фельдфебель Кнопф. — Я требую 8 миллионов, — хрипит он. — Господин Кнопф, — отвечаю я, — вы видели долгий сон и не вполне очнулись. Инфляция кончилась. 2 недели назад вы еще могли бы получить 8 миллионов за памятник, который приобрели за 8 миллиардов, но сегодня их стоимость — 8 марок. Негодяи! Вы это нарочно подстроили. Что именно? Да насчет инфляции. Чтобы меня ограбить. Но я не продам его. Я дождусь следующей. Чего именно? Следующей инфляции. Ладно, — говорит Георг, — выпьем за это. Кнопф хватает бутылку. Держим пари, — спрашивает он. Какое? Что я по вкусу знаю, откуда эта бутылка. Он вытаскивает пробку и нюхает. «Не отгадаете, это исключено», — заявляю я. «Когда водка из бочонка, может быть. Известно, что вы лучший знаток во всей округе, но никогда водка бутылочная». «А на сколько мы будем держать пари?» «На стоимость памятника». «Мы внезапно обеднели», — отвечает Георг. «Но 3 марками рискнуть готовы. Это и в ваших интересах». «Хорошо, дайте мне стакан». Кнопф нюхает и пробует. Потом требует, чтобы ему налили 2-й полный стакан. 3-й — бросьте, — говорю я. Отгадать невозможно. И можете не платить. Это водка из гастрономического магазина Брокмана на Мариенштрассе, — заявляет Кнопф. Мы с изумлением глядим на него. Он угадал. — Выкладывайте денежки, — хрипит он. Георг отдает ему 3 марки, и Кнопф исчезает. «Как ему удалось узнать, — удивляюсь я, — или этот старый пьянчушка ясновидящий?» Вдруг Георг начинает хохотать. «Он же надул нас!» «Каким образом?» Георг поднимает бутылку. На дне наклеена снаружи крошечная этикетка и Брокман. «Гастрономия. Мариенштрассе, 18». «Вот жулик!» — говорит Георг одобрительно. — И какое еще у него зрение? — Что зрение, — отвечаю я. — А вот послезавтра ночью, когда он будет возвращаться домой, и обелиска не окажется на обычном месте, он во всем усомнится. Его привычный мир рухнет. — А твой разве рушится? — спрашивает Георг. — Ежедневно, — отвечаю. — Как же иначе жить? За 2 часа до отъезда мы слышим топанье, голоса, пение. И тут же на улице вокальный квартет затягивает «О, святая ночь, пролей, мир небесный в душу мне». Мы подходим к окну. Внизу стоит Бодо Ледерхозе со своим певческим союзом. «Что это значит?» — спрашиваю я. «Ну-ка, Георг, зажги свет». В матовом луче, падающем из окна на улицу, мы видим Бодо. — Это в твою честь, — говорит Георг. — Прощальная серенада в исполнении союза. Не забудь, что ты тоже его член. Пилигриму дай покой и страдания исцели, — мощно продолжают певцы. Кое-где открываются окна. — Тише, замолчите, — кричит старуха Коннорсман. — Ведь 12 часов, слышите вы, пьяный сброд? Вспыхнули ясные звезды в небо ночной синеве. В окне стоит Лиза и кланяется. Она вообразила, что серенада предназначена ей. Вскоре появляется и полиция. «Разойтись!» — рявкает басовитый голос. С прекращением инфляции изменились и нравы полиции. Она стала цепкой и энергичной. Воскрес старый прусский дух. Каждый штатский Это вечный рекрут. Нарушение тишины и порядка в ночное время, — рычит антимузыкальный носитель полицейского мундира. — Арестуйте их! — вопит вдова Коннерсман. Певческий союз Бодо состоит из 20 здоровенных малых, против них двое полицейских. — Бодо! — зову я с тревогой. — Не трогайте их! Не защищайтесь, иначе вас засадят в тюрьму на годы! Бодо делает успокаивающий жест и поет, широко раскрывая рот. «Как бы я хотел с тобою вознестись на небеса!» «Замолчите, мы спать хотим!» — вопит вдова Коннерсман. «Эй, вы!» — кричит Лиза на полицейских. «Оставьте певцов в покое! Где крадут, там вас нет!» Полицейские растеряны. Они еще несколько раз отдают приказ немедленно идти в полицейский участок, но никто не двигается. В конце концов, полицейские делают то, что в их силах. Каждый арестовывает по одному певцу. — Не защищайтесь, — предостерегаю я. Это называется оказывать сопротивление государственной власти. Певцы и не оказывают сопротивления, их уводят. Оставшиеся, как ни в чем не бывало, продолжают петь. Участок недалеко. Полицейские возвращаются бегом и арестовывают еще двух. Остальные поют. Но первые тенора что-то зазвучали слабо. Полицейские забирают певцов, начиная с правого края. При третьем налете уводят Вилли. Поэтому первые тенора совсем смолкают. Мы протягиваем им в окно бутылки с пивом. — Не сдавайся, Бодо, — говорю я. — Не беспокойтесь, выстоим до последнего человека. Полицейские возвращаются и арестовывают кого-то из вторых теноров. Пива у нас больше нет, и мы пускаем в дело водку. Через 10 минут поют уже одни только басы. Они стоят, не глядя на то, как арестовывают других. Я где-то читал, что моржи остаются совершенно равнодушными, когда охотники, нападая на стадо, убивают дубинками их соседей, и я видел, как во время войны целые народы вели себя совершенно так же. Проходит четверть часа. Из всех певцов остается один Бодо. Потные, разъяренные полицейские прибегают галопом в последний раз. Они становятся по обе стороны Бодо. Мы наблюдаем за ходом событий. Бодо поет один. «Бетховен!» — кратко заявляет он. И опять жужжит, как одинокая музыкальная пчела. Но вдруг нам чудится, что издали ему аккомпанируют эоловы арфы. Мы прислушиваемся. Это похоже на чудо, но ангелы действительно как будто подпевают ему. Ангелы поют первым и вторым тенором и двумя басами. Голоса ласково льются и зачаровывают Бодо. Чем дальше мы идем, тем они становятся громче, а, огибая церковь, мы уже различаем, что именно поют эти бесплотные летящие голоса. «О, святая ночь, пролей!» На ближайшем углу нам становится ясно, откуда они доносятся. Оказывается, из участка, где арестованные товарищи Бодо храбро продолжают петь, ничего не страшась. Бодо, как дирижер, входит в их толпу, точно это самая обыкновенная вещь на свете, и пение продолжается: «Пилигриму дай покой». «Господин Кроль, что же это?» — озадаченно спрашивает начальник охраны. — «Сила музыки», — отвечает Георг. — «Прощальная серенада человеку, который уходит в широкий мир. Совершенно безобидное дело, и его следует поощрять». — И все? — И все. — Но это же нарушение тишины и порядка, — замечает один из полицейских. — А если бы они пели «Германия, Германия превыше всего»? Вы бы тоже сказали, что это нарушение тишины и порядка. Ну, то другое дело. Когда человек поет, он не крадет, не убивает.
и не пытается свергнуть правительство, — обращается Георг к начальнику. — Вы что же, хотите весь хор засадить, потому что он всего этого не делает? — Гоните их в шею, — шипит начальник. — Только пусть ведут себя тихо. — Они будут вести себя тихо. — А скажите, вы не пруссак? — Франконец. — Я так и думал, — говорит Георг. Мы стоим на вокзале. Ветрено. Перрон пуст. Нет никого, кроме нас. — Ты приедешь ко мне в гости, Георг, — говорю я. — Я все сделаю, чтобы познакомиться с женщинами твоих грез. Двух-трех я тебе непременно приготовлю к тому времени, когда ты приедешь. — Я приеду. Но я знаю, что он не приедет. — Но хотя бы твой смокинг, он тебя обязывает, — продолжаю я. — Где ты здесь можешь его надеть? — Это верно. Поезд прокалывает темноту двумя огненными глазами. — Держи знамя высоко, Георг. Ты же знаешь, мы бессмертны. — Верно, а ты не падай духом. Тебя так часто спасали, что ты просто обязан пробиться. — Ясно, — отвечаю я, — хотя бы ради тех, кто не был спасен, хотя бы ради Валентина. — А чепуха. Просто потому, что ты живешь. Поезд с грохотом врывается под своды вокзала, как будто его ждут по крайней мере 500 пассажиров. Но жду один я. Нахожу место в купе и сажусь. Пахнет сном и людьми. Я открываю в коридоре окно и высовываюсь наружу. Если от чего-нибудь отказываешься, то не надо это терять совсем, — говорит Георг. Так поступают только идиоты. — А кто говорит о потере? — отвечаю я. Поезд трогается. Ведь мы, в конце концов, теряем все, и мы можем себе позволить до этого побеждать, как делают пятнистые лесные обезьяны. Разве они всегда побеждают? Да, от того, что понятия не имеют о победе. Колеса поезда уже катятся. Я ощущаю руку Георга. Она такая маленькая, мягкая, а во время драки возле уборной была изранена и еще не зажила. Поезд ускоряет ход. Георг остается. Он вдруг кажется старше и бледнее, чем я думал. Мне видна уже только его бледная голова. А потом не остается ничего, кроме неба и летящего мрака. Я возвращаюсь в купе. В одном углу посапывает пассажир в очках, в другом — лесничий. В третьем храпит какой-то усатый толстяк. В четвертом, захлебываясь, выводит рулады женщина, взбившаяся на бок шляпки. Я ощущаю мучительный голод печали и открываю чемодан, который положил на сетку. Фрау Кроль щедро снабдила меня бутербродами. Их хватит до самого Берлина. Я стараюсь найти их, но не нахожу и снимаю чемодан. Женщина, взбившаяся на бок шляпки, просыпается, бросает на меня злобный взгляд и тут же продолжает свои вызывающие рулады. Теперь я понимаю, почему сразу не нашел бутерброды. На них лежит смокинг Георга. Вероятно, он положил его в мой чемодан, когда я продавал обелиск. Я смотрю некоторое время на черное сукно, потом принимаюсь за бутерброды. Это вкусные, первоклассные бутерброды. Все пассажиры на миг просыпаются от запаха хлеба и роскошной ливерной колбасы. Но мне наплевать, я продолжаю петь. Потом откидываюсь на спинку сиденья и смотрю в темноту, где время от времени пролетают огни. Думаю о Георге и о смокинге, затем об Изабелле, Германе Лотце, обелиске, на который мочились, а он, в конце концов, спас фирму. А затем уже ни о чем не думаю.